Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 17 ноября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Категорически вас приветствую. И хочу сообщить вам, что хляби разверзлись и обрушилось на столицу. Я даже забыл, что подснял, попросил штурмана, пока ехал на работу, подснять немного я бы сказал, происшествие, потому что такого снегопада, и вот это вот все, как в песне прям поется, я не видел с прошлой зимы. И прямо волной какой-то такой, зарядом снежным, жах над Белорусской площадью, и вот все, над Тверской, разверзлось все крупными хлопьями такими огромными, и ты в это все едешь. Все очень хорошо, но только реально страшно. Ну, слушайте, страшно не от того, что скользко, страшно не от того, что ты не уверен в себе, страшно от того, что ты замечаешь, что вокруг никто не меняет. Ребят, меняйте стиль управления, стиль вождения. Я только на днях подумал о нас, что какие мы молодцы, мы умеем, знаете, что с вами? В отличие от тех, кто живет в других климатических условиях. Но почему приезжающие из каких-нибудь теплых стран люди к нам, когда мы здесь еще в этих, в худи, ну, те, кто послабее ходят, а так-то вообще в маечках каких-то бегаем, вдруг смотришь, идет индус какой-то в пуховике. Но он реально не адаптирован. Для него вот это то, что для нас 15 градусов, это нормуль, 17, ну, вообще реально в маечке, там, если солнышко светит. Он в пуховике не может. И я думаю, вот все же, помимо недостатков, связанных с тем, что нам приходится выживать каждую зиму и тратить на это колоссальное количество ресурсов, которые мы могли бы пустить на что-нибудь другое. На футбол, на хоккей. Ну, я имею в виду строить детские площадки, я об этом. Мы выживаем. Я думаю, зато мы адаптированы настолько, что вот снег выпал, мы такие раз, чик, с походочку изменили. Так, идем уже, вот какой-нибудь из африканской страны гость придет и тут же начнет падать. Поскальзываться и падать, подставать и падать, как Чарли Чаплин на банановой корке. Вот так вот он будет себя сейчас чувствовать. Причем он не будет играть, он реально не сможет ходить, потому что он не знает, как по скользкому ходить. Он никогда не ходил по скользкому. А мы все время ходим по скользкому. Мы идем против ветра, умеем переносить центр тяжести. Опять же, когда скользко и ветрено. Или когда не знаешь поверхности. Вот снегом покрыло, и ты думаешь, так, там может быть скользко. И ты такой раз, вот ждешь вот этого. Скажите, куда девается вот этот ваш навык природный, когда вы садитесь за руль? Почему за рулем вот этого не происходит, этого автоматического перестроения на то, что скользко. Ребят, реально, ну, плохо прямо сейчас на дорогах. Скользко так, что ты сам от себя не ожидаешь, что будешь ехать настолько, как тебе кажется, медленно. Так в повороты входить. И самое главное, из-за чего все у меня? Я себя ловил на мысли, вот пока ехал. Во-первых, с 12 минут путь увеличился до 20. Там 21 или что-то такое. Нет, с 12 до 22, вот, на 10 минут. То есть обычно около 12 минут я еду. Сейчас ехал 22 минуты. То есть почти в два раза дольше. И, конечно, вокруг, я думаю, были люди, которые думали, что за идиот такой едет, так въезжает в поворот. Но я вам хочу сказать, что у меня это от глубокого знания того, что значит скользко. На Байкале, по льду, много раз, тренинги какие-то зимние. Опять же, с Васиным, с Евгением Ауди, Driving School. В Тюмени, на Ладоге, на озерах. Вот эти все ледяные треки дают понимание того, что когда это лед, и это автомобиль даже очень сильно на шипах, черт, очень нужно аккуратно всегда все рассчитывать заранее, предугадывать все. У вас все нормально. Ну окей, Будем ждать сегодня снова 50 тысяч аварий к 8 утра, 7 баллов к половине 9 и все остальное, потому что люди... Да это, конечно, да. Минус 22 в ноябрьске, и ясно. Доброе утро, Игорь Валерьевич. Сегодня вы рассказываете, ну, прямо сейчас, не то что сегодня, прямо сейчас еще и о том, где видите снегоуборочную технику, потому что, безусловно, ну, хотя я так и говорю, безусловно, единственных трудолюбивых поливомоечные автомобили я увидел на Тверской, уже вот именно на Тверской, от Пушкинской вниз вот сюда и обратно они ездили. Причем на зеленый свет традиционно разворачиваются прямо перед потоком автомобилей. И вот это все. Но им надо, их тоже можно понять. Это единственное. Все остальное не чищено вообще у нас здесь было. Вот Ленинградка, там все и оттуда из области не чищено, едут, просто сами укатываем как-то. Кто куда укатал, если на третье кольцо больше автомобилей съезжает. Ну, такая тропинка прямо к третьему кольцу идет. А дальше к белорусской тогда не раскатано. Белое все, очень красиво. Но очень скользко и очень опасно. Я посмотрю сейчас Дептранс, может быть, уже что написали. Проезжая часть оперативно освобождена, пишут они. Из-за чего? Из-за того, что в северо-западном тоннеле произошло возгорание автомобиля. В 21 час 33 минуты на месте работают оперативные службы. Очень хорошо. Нет, свежего ничего. Ничего свежего. Помните, как раньше покупали жетоны и разменивали крупные монеты на пятикопеечные, чтобы проехать в метро? С появлением карты «Тройка» некоторые традиции остались в прошлом. И в новой музейной среде директор музея расскажет о атрибутах поездок, ну и так далее. Это департамент транспорта про музей. Про то, сколько техники сейчас работает, вышли на улицу, стали трудиться, еще что-то. Об этом ничего ни слова нет. Спасибо тебе, Нижневартовск, что показываешь, насколько оно хорошо у нас. Минус 27, облачно с прояснениями. Сергей, чеховский сталкер, доброе утро. Это просто картинка из интернета или это вы там сейчас? Алексей 762, здравствуйте. Еще Игорь Валерьевич снова напомнит, что минус 22 в ноябрьске. Евгений Полосухин, сегодня день шоповодов. Да понимаете, в чем Евгений? Есть такие условия, при которых... Ну, если это не спортивные шипы, такие по 2 сантиметра, знаете, ну, настоящие, вот, то, в общем-то, бывают такие ситуации, когда и обычные шипы тоже плохо очень работают, если перебираешь со скоростью и не учитываешь ситуацию. А ситуация очень сложная. Поэтому я еще раз призываю, други, аккуратно. И подозревайте всегда, что может неожиданно что-то случиться. А сегодня еще неожиданно может случиться коммунальная техника снегоуборочная. И мы знаем, насколько это может быть опасно. Доброе утро, Василий, Олег Мохов. Здравствуйте, Тимур Джураев был первым сегодня здесь в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Вильфанд, снег обещал в пятницу, а не сегодня. Нет, Никитец Лосев, Вильфанд обещал снег всю неделю, а к пятнице Вильфанд обещал, что снег будет сопровождаться температурой минус 18. Минус 14. Я сейчас сам противоречу Вильфанду. Да, в общем, минус 14, по-моему, или 16, или даже 18. Так, Руслан Т. уже на объекте, как обычно, приехал до 6 утра. Все понял, в смысле, Руслан Т. намек понял, говорит, уже на объекте. А еще пока не проснулся. Встать-то встал, даже на объект приехал, но не проснулся. Понятно, исправляю. Традиционнейшие из традиционных. Но в том смысле, что входящее в золотой фонд, отлитый в граните, Белюль моторных, ни в коем случае не для усиления режима и увеличения и ускорения режима движения. Нет, только для вас. Не для динамики автомобильной. Алексей Семенов, доброе утро. Доброе, приветствую, други. Начинаем. We'll be right back. Доброе утро, Эдуард из Перми. Здравствуйте, в Перми тоже не сахар. И даже не соль. Там минус 14 уже сейчас. Прикиньте, вот это жизнь. Да мы вас завтра должны догнать. Если верить Вильфанду. Если верить Вильфанду. Если верить Вильфанду. Если долго говорить эту фразу, она приобретает смысл. В отличие от всех других, которые наоборот смысл теряют. Я думаю, что мы единственные на всей планете Земля так часто отправляем Вильфанда в космос. Но в том смысле, что наши радиоволны, как вы знаете, распространяются FM-диапазон над Землей очень хорошо. Но все же какая-то часть, я уверен, в этом улетает в космическое пространство, отправляясь к ближайшим звездам. Несет туда все, что мы с вами говорим, поэтому аккуратней со словами, все вами сказанное останется навсегда во Вселенной и будет вместе с ней расширяться бесконечно. И вот имя Вильфанда, 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 Вильфанда. Мы отправляем каждый раз, когда о нем говорим, в безвоздушное, космическое, бесконечное пространство. Представляете, сколько Вильфандов сейчас разлетается. Я думаю, однажды должна быть даже какая-то единица времени. А что там на улице вот с этим вот параметром? И мы такие, 14 Вильфандов. Окей. Телефон прямого эфира. Эх, другого нет. Есть что сказать. Заходите 7373948 по 495-му. В бот-мессенджере я читаю ваши сообщения, а вы их пишете. Да, я читаю, потому что вы пишете. А вы потому и пишете, что читаю. Говорит МСК-бот. Трансляцию этой программы и других программ «Радио говорит Москва» смотрите в нашей телеге «Радио говорит МСК» латиницей. В одно слово, как слышится, вот так и пишется. Радио говорит МСК. На щелчке у Медвежьих озер ДТП и уже очень сложная пробка. Сейчас, кажется, сам призывает, а сам не берет. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Роман, хотел сообщить водителям, там вот внешняя трешка, туннель Кутузовский, который...
Да.
Там каршеринг и такси устроили ДТП, в общем, там сейчас один ряд только, и каршеринг там стоит поперек дороги, то есть там грузовой транспорт очень плохо между ними...
Скажите, объясните, пожалуйста, но ведь тоннель — это самое бесснежное место, то есть там снега-то нет вообще и не скользко должно быть. Чего они в самом деле там в тоннеле?
Конечно, Роман, и там уже еще сейчас ремонт идет, одна полоса занята.
Да, то есть там всего две полосы едут, и они заняли эти полосы все.
В левой сейчас это ДТП, где там грузовой транспорт очень плохо проезжает, и пробка там уже от Сити.
Это внешняя, там... внешняя сторона третьего транспорта.
Внешняя, да, внешняя сторона.
Я понял. Хорошо, спасибо, держитесь. Дикие люди, гады-провокаторы, диверсанты. Ну как так можно, ребят? Ну, всего две полосы и в тоннеле. Жесть какая. Руслан, хороший Руслан ты. А куда Тишковец-то, Евгений-то пропал? В тени отдыхает. Евгений Тишковец отдыхает в тени Романа Вильфанда.
В движении.
16.17, доброе утро. Да, здравствуйте. Борется за доминирование каршеринг и таксист. Я не знаю. Может быть, им действительно где-нибудь на каком-нибудь собрании тайного общества тайное общество каменщиков каршеринга и такси. Вот. И у них там какая-то была заруба, они должны были, я не знаю, как лотерею тянуть, еще что-то там. Вот. И вдруг оказалось, что их игра на выживание такова, что должен остаться один, как в клане Маклаудов или кто. Вот. Они должен остаться один кто-то, им сказали. Вот либо каршеринг, либо такси. Вот и выясняйте между собой отношения. Вот они выясняют. Вчера целая серия снова столкновений, тоже перекрытий дорожных из-за такси. И сейчас, пожалуйста, почему? Как я уже сказал, мне без обид, сейчас здесь вообще ничего, ни слова нет, как это сказать, по национальному признаку я вообще никого сейчас ни на что не делю. Я делю по климатическому, можно по климатическому признаку делить? Так вот, по климатическому, если я водитель, приезжающий из теплого региона, где снега мало-мало, и попадаю в Москву, и здесь вдруг зима. Естественно, я, как человек, приехавший из теплого климата в холодный, просто идущий по улице, мерзну, а едущий в автомобиле не знаю, как пользоваться скользкой дорогой. Ну, у меня нет опыта, нет навыков, нет наработанного автоматизма вот этого. И в результате, конечно, я езжу, как умею, как всегда. А езжу, как всегда, вот в результате сейчас мы получим, мне кажется, целую волну ДТП, связанных с, ну, во всяком случае, с участием таксистов. Каршеринг — та же история. Если, как у пешехода, у большинства пользователей каршеринга есть навыки пользования зимой и зимними тротуарами, так как у водителей навыков таких у большинства из них нет. Почему? Потому что большинство из них не имели опыта вообще водительского. И каршеринг — это первое их единственное перемещение за рулем автомобиля. Они сами, в принципе, молодые люди. Ну вот, пожалуйста, так что каршеринг и такси, опасайтесь их. Вот про это я и начал говорить, что диковато страшно. Сейчас на дороге не за себя, не потому что скользко, а страшно. Ты смотришь вокруг, озираешься и думаешь, ёлки, чего ждать от всех этих людей? Доброе утро, Вальдемар из тайги. Вальдемар из тайги как бы всех умывает, кто сегодня делился своей температурой в своем же городе. Сургут, -28. Преимущественно ясно, зато будет 22 минимально, а максимально наоборот. Максимально 22, а минимально 29. Восход солнца. Когда-то 8.17 день продолжается. Очень хорошо. Сегодня хотя бы уборочную видно, пишет Тихий. Я не видел, может быть, уже сейчас выехали. И еще раз хочется напомнить вам, если мы говорим о движении, о том, что, видите, это случилось в тоннеле под Кутузовским, третье транспортное кольцо, тоннель под Кутузой. От Москва-Сити и хвост пробки будет увеличиваться туда, в сторону Звенигородки. Почему? Потому что в самом тоннеле каршеринг и такси не поделили пространство, и из двух полос занята одна, даже чуть больше одной. Внешняя сторона третьего транспортного. Вот с этим и связаны сложности.
Моторы.
Вчера президент обратил внимание на высокую стоимость автомобилей. Что-нибудь изменится? Мастер спрашивает. Ну, а вы как думаете? Вчера президент обратил также внимание на кровососатель, он сказал, пить кровь сколько будет или сосать кровь будет. Кровопийственные или кровососательные настроения банкиров, которые до гробовой доски кровушку финансовую сосут из нас. Вот, я не знаю, нужно... Я не знаю, я думаю, что изменится, конечно, высокая стоимость автомобилей, но это рынок ко всему прочему. Поэтому я бы так сказал. Президент скорее говорил не об экономических факторах, а о человеческом факторе в стоимости автомобилей. Потому что человеческого фактора здесь зачастую гораздо больше, чем экономического фактора, обуславливающего повышение стоимости автомобилей. Ну, реально так. Вот, ну, создается такое ощущение. Поэтому скорее президент говорил даже не с представителями дилеров, не с представителями официальных представительств, опять же, автомобильных, а с жабой, которая сидит в каких-то руководителях каких-то бизнес-направлений автомобильных. И эта жаба требует пользоваться ситуацией и получать, накручивать сверхприбыли. И вот к этой жабе как раз президент и апеллировал. Он говорил, слушай, ну хватит уже, ну в конце концов. Вот это все. Дилеры потирают руки, потому что у нас все наоборот. Ну не знаю. Наоборот было, когда Дмитрий Анатольевич там что-то говорил, будучи на посту президента. А сейчас не должно быть наоборот. Не хочется об этом думать. Когда я приехал с южного региона жить в Москву, первая зима за рулем для меня оказалась просто адом, пишет Денчик. Заносило на каждом повороте, как без ДТПС, сам не понимаю. Вот я об этом и говорю, Денчик. Так что нужно трезво оценивать свои способности и вообще в каком-нибудь, я не знаю, в каком-нибудь другом параллельном мире, где мы думаем о последствиях своих действий, мы бы, конечно, если первая зима в Москве, вот приехала первая зима, мы бы, конечно, не устраивались работать в такси в эту зиму, а скорее так, поездили бы на чем-нибудь там, на том же каршеринге потренировались. Доброе утро, я слушаю вас.
Доброе утро, Роман. Доброе. Сергей Николаевич, меня зовут.
Да, Сергей.
Ром, я хочу поделиться своими, ну, может быть, каким-то соображением по поводу долговизны автомобилей.
Давайте.
Вот, потому что вчера, да, сказал президент, что вы сейчас говорите, жадность. А вот если, ну, предположим, сейчас снизит цену, ну, вот так вот, предположим, снизит цену, ну, там, на 30% на машины, да, тут же люди побегут их покупать, и тут же их не будет.
Да не, я не думаю,
понимаете, что вот это рынок, да?
Да я не думаю, что побегут. Ну, хорошо, вот стоит тачка 4 миллиона, снизили на 30%, теперь она на да. Сколько? Она стоит на миллион, на 1 200 000, да, получается, дешевле. Да. Она теперь она стоит 2 миллиона 800. И кто? Да, ну, побежит тот, у кого есть 2 800.
А тот, да, у кого вот есть 2 800. Я за 4 не купил, а вот за 3 бы точно купил.
Ну, таки покупайте, хорошо, это же наоборот классно. Ну, но вы понимаете, что вас таких не 90%, не 90%, и плюс на 30% никто не снизит. Речь будет идти о 5-7%, ну, максимум 10%.
Поэтому этот же рынок, вот вы точно сказали, это рынок, никто не снизит. Если снизят, тут же побегут, и машины кончатся.
Конечно, нет, ну и плюс ко всему, мы же понимаем, что сейчас наш автомобильный рынок разделился на два направления. То есть он сейчас такая шизофренически дуалистичная история с автомобильным рынком. Когда все еще есть какие-то официальные представительства, в той или иной степени они ушли в тень, какие-то все еще работают, но работают как-то так, вот, ну, офис не распущен, там сотрудники вроде есть какие-то, что-то делают, стараются, помогают, может быть, дилерам как-то. И это одна история. Вторая история это другой полюс. Кстати говоря, посмотрите, как непротиворечива многополярность, которая сейчас становится реальностью в геополитическом мире. То, о чем все говорят, Владимир Владимирович говорит об этом. Запад не хочет этого пока понимать, но придется однажды. Си Цзиньпинь об этом говорит. Вот, что все, хана однополярному миру. Недолго музыка играла, недолго Америка правила. После развала Советского Союза. Теперь мир становится снова многополярным. Многополярным. И это же происходит в автомобильном мире. Многополярность. Если раньше официальное представительство это был приговор для автомобильной компании, автомобильного рынка, в том смысле, что вот что привозят официально, вот это и продаем. Все. И дилеры в данном случае повязаны были, конечно, с представительствами. Сейчас, отвязавшись от них, наметился новый полюс. И вот эта многополярность, она и в автомобильном мире тоже. Что-то представительство официально поставляет. Что-то дилеры сами начинают при помощи представительств, при посредничестве как-то подвозить. Что-то сами начинают подвозить. Появляются новые. И в этой истории, конечно, хорошо, потому что разнообразие. Не очень, потому что, когда президент говорит, ну, хватит, ребятки, давайте, нужно, чтобы цены на автомобили пониже, кому он это говорит? Потому что мне кажется, что те, кто помогают и поставляют президенту информацию, в том числе и об автомобильном мире, и его состоянии, могут находиться еще в той парадигме однополярного мира, в которой представительство автомобильное в России, это и есть весь автомобильный бизнес. И поэтому, может, президент говорит дилерам, а они решают сейчас очень далеко не все. В смысле представительства автомобильных брендов. А дилер как абсолютно частное лицо, ну, в смысле юридическое, но такое, не представитель автомобильной компании, привозит в получастном порядке что-то серое. Ну вот как ему можно указать, за какие деньги это выставлять? Ну на каком основании? Я не знаю, я не корпоративный тут юрист, и не по этим делам. Можно ли здесь повлиять как-то? Наверное, да, но бог его знает. Стоимость парковки. Вот давайте, прежде чем мы пойдем к автомобилям, к той цене, которую вы готовы заплатить за автомобиль, я коротенько вам о московской новости, ладно? Власти столицы объявили о корректировке тарифов на проезд, наверное, за проезд надо, ну ладно, на общественном транспорте, а также на парковку и эвакуацию автомобилей. Проезд для жителей столицы с января будущего года станет дороже на 8%. Подорожает эвакуация неправильно припаркованного автомобиля на штрафстоянку. За нее придется заплатить 12... Спокойно, не 12 тысяч рублей. На 12% больше. Все в процентах. Парковка же вырастет в цене, либо подешевеет в зависимости от улицы. Однако потолок в 450 рублей за час обещают не повышать. То есть максимальная стоимость парковки не изменится, а внутри этой стоимости может тариф корректироваться. Стоимость часа парковки будут переписывать в Москве с 24 декабря, в зависимости от загруженности конкретных стоянок. Если круглосуточно заполненная на 90-100% парковка, или наоборот пустеет и простаивает пустой, ее стоимость корректируют. Сделают либо выше, либо ниже. Рандомно, я надеюсь. Где-то так случайно, но нет, конечно. Хотя, мне кажется, если она на 100% забита, парковка, то, в общем-то, это не вопрос цены. Это вопрос того, что реально не хватает парковочных мест. И даже если повысить стоимость парковки, ну что делать? Да, сжигать автомобили после того, как приехал, что ли? Куда его деть-то? Куда-то нужно тачку? Нужно. Поэтому просто город будет больше на этом зарабатывать, а парковка все равно будет забита. Потому что когда не хватает парковочных мест, я так думаю, ну, немножечко просто так прикидываю, когда не хватает парковочных мест, то нужны парковочные места. Ну или нет? Или как вы думаете? Потому что условно где-то, не у нас, где-то не хватает хлеба. Не хватает хлеба. Что нужно сделать? Подвести больше хлебушка людям или повысить стоимость на существующий хлеб, и таким образом его будет всем достаточно? Бог его знает. Ну, в общем, такая история. Парковки подорожают, список улиц ищите в интернете, я не буду вам все это перечислять. Набережная, за дневной тариф вырастет с 50 до... О, классно, с 50 сразу до 380 рублей. На 5-й улице Ямского поля, Бережковской набережной, Большой Спасской. Вот с 380 до 450 изменится на выставочном переулке. Дальше. Что-то я смотрю, сейчас все повышения, они такие, до 450. Про понижение ничего пока не видно. Ну ладно.
Моторы.
6.33, говорит Москва. Моторы, четверг, 17 ноября. Доброе утро. Здравствуйте. Я вас приветствую. Потрясающее сообщение по поводу заблокированного Щелковского шоссе от Медвежьих озер. Здесь приходит сообщение, что случилось на Медвежьих озерах, что там происходит. Все нормально, граждане, не волнуйтесь, там все во благо. Дорожные работы, правый ряд, кран работает. 5.54 сообщение. Там работает кран. Крану работать нужно, а вам нет. Вот вы и стойте в пробке. А кран пусть работает. Это нормально. Пока. Доброе утро, да. Слушаю, здравствуйте.
Слава, Сергей
да.
Николаевич. Да. Вот вашу аналогию с хлебушком. Есть, вот вы говорите, если не хватает хлеба, то его нужно либо увеличить количество хлеба, либо повысить его цену.
Не, была история, когда
снизить количество потребляющих хлеб.
А, нет, я про другую, я про то, что можно было несколькими штуками там тысячу людей народа накормить. Но это такая, если это единичный случай.
Нет, я про то, что да, нужно снизить количество желающих парковаться. Вот этим повышением цен на парковки снижают количество желающих парковаться.
Нет, это понятно. Но по такой логике можно снизить количество дорог. Вот, и тогда меньше будет тех, кто будет желать парковаться.
Конечно, снижают. Вот, и ровно, тогда... Обратите внимание, снижают количество дорог. И сколько тротуаров
нет,
у нас?
Нет. Количество дорог... Нет, это спасибо большое, это иллюзия. Нет, количество дорог не снижается, точно, совершенно. Но выравнивается рядность, и убираются бутылочные горлышки. То есть места, где вдруг спонтанно увеличивается рядность, потом вдруг спонтанно она исчезает, поэтому просто мы привыкли, что у нас были места очень широкие, потом они визуально для нас стали уже, а на самом деле это широкое место, это было расширение двухрядной, к примеру, двухрядной проезжей части, я на секунду отвлекусь, почему-то вдруг в каком-то месте до трех рядов, а то и четырех иногда, а потом снова сужение до двухрядности. Так вот это место, где было расширение до трех или четырех рядов, просто убирают. Там появляется широкий тротуар. Нам кажется, что, ого, смотри, сколько у нас дороги забрали. А на самом деле ее не забрали, а выровняли. Ее сделали просто двухрядной на всем протяжении. И таким образом пропускная способность не уменьшилась, а напротив увеличилась, потому что поток транспортный в этом месте стал ламинарным. То есть однородным, с одной скоростью все едут. Никто никого не втискивается, не блокирует. То есть убирается турбулентность вот эта. И получается, что все хорошо. Ну, я так это вижу. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Рома, здравствуйте. Гриша, раньше на Кодиаке.
Да, Гриша, приветствую. Вы видите коммунальщика? Вы проехали сегодня где-нибудь свинью, какой-нибудь клинушек коммунальный?
Нет еще. Ну, я знаю, о чем речь, которая... На это полицейские разворота, на перекрестке.
Да, нет, я просто спрашиваю, потому что здесь уже не один слушатель, вот Никитец тоже спрашивает, Лосев, где коммунальщики, нет, почему не убирают ничего?
Ну, не знаю, да надо поесть. Ну, пока жить можно. А я, кстати, за город сегодня еду, надо дачу проведать, что там. Ну,
давайте.
Совсем закрыть сезон.
Давайте,
вот,
давайте,
конечно. Вот такой два вопроса. Вот вы же наверняка... я спрашивал, не помню, вы автодорожный заканчиваете или нет?
Нет, ну, другой.
Ну, все равно, неважно, вот. Ну, наверное, какой-нибудь тоже хороший заканчивает. Угу. Вот, ВУЗ, военно-учетный специалист. Ха-ха, шутка.
Так.
Вот, ну, короче, вот я тут хотел бы уже купить себе X-Trail, ну, вот как-то без машины остался.
Да.
Вот, там, у сына отжимаю или у жены. Вот.
Так.
А по, ну, на каршеринге много ездили китайцев, я там про китайцев спрашиваю.
Так.
Вот, на Кашкае много ездил на каршеринговых, все хорошо. И тут взял один, и он что-то так отчаянно козлил.
Вот так.
Вопрос, почему машина козлит? Что там с подвеской? Там, вот,
а что вы называете козлит? Давайте разберемся.
Что... Да, козлит. Значит, ну вы же помните, что есть у нас такой козлик, это...
Ну, то есть перебрасывает корму туда в сторону, он не уверен в себе.
Ну, как-то она подбрасывает, так вот ты едешь...
Спасибо большое. То есть, как правило, такое случается, когда у автомобиля задняя подвеска типа полузависимая, полунезависимая, от которой полу ничего не зависит. Балка называется. И тогда на высокой скорости или на не самой высокой скорости, но неровной дороге с буграми, стыками... Может действительно немножко переставлять корму, плюс от бокового ветра она может себя не очень устойчиво чувствовать. Это такая особенность типа подвески. Раз. Второе. Особенности эксплуатации, которые привели к нарушению особенностей типа подвески. Ну, то есть, типа, с ней должно быть все нормально. Но третье. Проблемы с колесами. Я не так давно смонтировал целую киношку. Вы что, не видели ее? Про этот... Видишь, вон, какое колесо едет. На каршеринге, кстати говоря, это был Kia Rio хэтчбэк. Может, X-Line даже был. Ну, не знаю, ну, в общем, Rio. Когда у него колесо вот так вот ходуном. Такое ощущение, что сейчас отвалится. Вот такое было колесо. Во, какое колесо. Доедет ли то колесо до Москвы? Вот, и поэтому причин может быть несколько, но точно совершенно это не типичная проблема для Кашкая, потому что вы сами сказали, что это не первый был Кашкай, и только вот именно на этом такая проблема. Просто проблема вот такого Кашкая, я думаю. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе. Знаете, всем хорошего дня. Вы знаете, люди возмущаются вот по поводу, где коммунальщики, да?
Угу.
Вот, а я наоборот хочу сказать, что дай бог, чтобы они сейчас не выполняли.
А когда выйдут, будем возмущаться, что блокируют движение, пробки,
да,
дикие.
Да, естественно. Mm-hmm. А я вот говорю, то есть вот я мое личное мнение, что дай бог, чтобы не выехали, потому что сейчас именно сейчас пик, всем на работу, и не хотелось бы стоять.
Mm-hmm.
А вот по поводу хлеба, аналогии, у вас на самом деле очень интересно, вы как бы сказали, ну, привели такую аналогию. Но знаете, вот мое личное мнение по этому, иногда лучше не побольше хлеба, а повыше цену. Знаете, объясню почему. Выкидывают, знаете, сколько его? Залеживается и все остальное.
Это тоже, можно сказать.
Только что если сделать за батон 100 рублей, то будут брать не 2, а будут брать один, но семья его будет съедать. Там,
и знаете, ценить так. будут. Конечно, я думаю, что все равно, ну, никто не приезжает поставить за 60 рублей тачку на 10 часов просто так.
Да, поэтому, не знаете, думаю. Тут такое вот дело... Повысили, но, может быть, те, кто еще как-то думал, может быть, и не поедут в центр. Ну, это вот такое лично. С хлебом, конечно, будет интересно.
Да я... Нет, я согласен, что какую-то свою, определенную свою роль повышения, конечно, сыграет тоже. Но есть, просто есть вещи такие, это называется товары первой необходимости, а есть услуги первой необходимости или неотъемлемые, неотъемлемые как бы области наши. Вот неотъемлемое – это здоровье, да, неотъемлемое – это образование, неотъемлемое – это определенная транспортная свобода, это неотъемлемость. Эта неотъемлемость доказана уже годами, потому что я помню много лет назад, 10 лет назад, для нас стоимость топлива 50 рублей за литр была пороговой для очень большого количества людей. То есть тогда я проводил голосование. Какая пороговая стоимость топлива? Тогда цена топлива была около 30 рублей за литр. И 50 рублей для заметного числа людей была цена пороговая за литр топлива, после которой начнется корректировка использования автомобиля. То есть вы будете реже пользоваться им или вообще не будете пользоваться. То есть вы пересмотрите свои автоводительские эти пристрастия, настроение и активность свою. Так вы говорили. Сейчас цена шагнула далеко за 50 рублей. Вы изменили что-то? Нет, это стало данностью для вас. Данная цена для вас стала данностью. Реже ездить вы не стали. Вы не избавились от автомобиля, ничего не произошло. Эта цена стала данностью. Все, вот такая данность. Что, папа, ты теперь будешь реже пользоваться автомобилем? Нет, сынок, ты будешь реже есть мороженое, шоколадки и всякие эти штуки. Там, ходить в лазертаки всевозможные. А я буду ездить, как и ездил. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Герман зовут. Спасибо за эфир.
Да, Герман.
Я хочу сказать это как из анекдота. Папа, папа, водка подорожала, теперь ты будешь меньше пить.
Да.
Нет, детка, теперь ты будешь меньше кушать.
Меньше кушать, поэтому я про это говорю.
А по парковке, ну, я думаю, что нужно найти какое-то золотое сечение, чтобы и волки были святые, и овцы целы.
Угу.
Тут золотое сечение, принцип золотого сечения.
Конечно, конечно, да. Но это сложно сделать, потому что, ну, в смысле, это можно найти вот эту золотую серединочку, в том смысле, что если все параметры известны, а именно... У нас есть определенное количество автомобилей в городе, и у нас есть определенное количество площадей в городе. И так мы можем, регулируя ценой, там еще какими-то налогами, еще чем-то, выстроить, в конце концов, достичь баланса какого-то. Но у нас здесь несколько динамичных параметров, которые постоянно меняются. И поэтому найти какую-то одну точку, там вот на самом деле мы выяснили, что в Москве нужно 200 тысяч парковочных мест, из которых 70 тысяч по такой цене, 30 тысяч по такой, еще 80 по такой. И в результате всем будет хорошо, всем достаточно. Окей, но только постоянно количество автомобилей в Москве меняется, прирастает, приезжают люди, производится застройка, строятся новые жилые комплексы, которые подстегивают появление людей с автомобилями. Площадей в это же время становится меньше в городе, потому что еще недавно это был сквер, вокруг которого была разбита парковка, а сейчас это стройплощадка, где будет жилой комплекс. Все, площади стало меньше под парковку. И все это постоянно меняется, поэтому не думаю, что можно найти какую-то статичную такую позицию, при которой всем будет хорошо, и у города будет все нормально, и у нас у каждого будет парковочное место. Доброе утро. Да,
доброе
слушаю.
Утро, Роман,
да,
Борис,
доброе.
Москва.
Да,
я
Борис.
По парковке тоже хочу моментик один сказать. Вот работаю в центре, а живу в спальном районе. Вот у нас Ореховый бульвар, улица, 40 рублей сейчас парковка. Ни одной машины нет, все пытаются во дворах поставить.
То есть 40 рублей все равно для многих порог. Уже за 40 не хотят, правильно?
Да, все во дворы лезут. Все стоят во дворы, за 40 никто не стоит. А вот Маша Порываева или академик Сахарова 380 рублей и не встать там никогда.
Я вот абсолютно, спасибо вам большое, потому что я как раз, вот вы говорите, и я как раз вот вспомнил, вчера из окна просто смотрю, это без обид, я же и о себе тоже говорю, как приматолог, это в нас говорит что-то глубоко человеческое. Глубоко человеческое в нас говорит. Потому что, вот видите, пример. 40 рублей, казалось бы, ставь на весь рабочий день, и вся парковка на весь рабочий день обойдется тебе дешевле твоего обеда. Ну, обеда. Ну, 400 рублей можно заплатить? Можно. Вот. И все равно во дворы где-нибудь втиснуться, чтобы опасно, чтобы кого-то закрыть, это кто-то будет тебе звонить, ты будешь идти долго, придешь, он будет бить тебе лицо, ты будешь стараться бить ему лицо, и вот это все. И все это потому, что 40 рублей ты не можешь осилить такую парковку. Я вам больше скажу. Даже там, где уже не надо сражаться за цену, а единственным фактором притяжения к именно конкретному парковочному месту становится продолжительность пути до офиса. Это я из окна наблюдаю просто. Вот парковка, большая парковочная зона. Въехав на нее, ты как бы уже платишь за нее. Все, уже платишь. Все. Поэтому это все равно, что бесплатно. Правильно? Потому что все в равных условиях. Все заплатили, все равно, что никто не заплатил. Поэтому сражаться за цену уже здесь не нужно. Вот эта территория. И оказывается, что стоять на 15 метров, на 20 метров поближе к входу на территорию там какую-то, это уже достаточный фактор, чтобы подвергать риску все, автомобиль свой. Раскорячиваясь, втискиваться в какую-то маленькую последнюю, распоследнюю дырочку, где дверь не можешь открыть автомобиля. Ставить свой автомобиль так, чтобы половина его торчала на проезжей части, потому что если ты въедешь в это микроместо, ты двери фактически не откроешь. Поэтому нужно стоять так, это новый вид парковки, я недавно понял, что так тоже можно. То есть ставить свою тачку так, чтобы задние двери как бы были на парковочном месте, а передние еще на проезжей части. И тогда ты можешь открыть водительскую дверь и выйти из автомобиля. Все. У нас же автомобили еще не все оборудованными системами, как у, там, у некоторых Audi и других немцев. Когда и Genesis, когда тачка сама, ты выходишь, а потом заводишь его, он сам заезжает на парковочное место. Вот. Такая ситуация помогла бы, а здесь нет. И почему все это раскорячивание, все это, весь этот бардак происходит? В то время, когда в 20, я не шучу, я говорю фактическое положение дел. Я же сверху-то смотрю на ситуацию, я вижу как бы всю территорию, и я понимаю, что в 20 метрах от тебя целый ряд свободных парковочных мест. Целый ряд. Это вопрос не денег. Нет, человеку нужно просто иллюзия того, что он победил ситуацию, он чуть-чуть выиграл. А что он выиграл? Ну, он не пройдет вот эти 20 метров. В том смысле, что он не пройдет 220 метров вместе 200, потому что он уже в 200 метрах от входа. То есть он уже, бог знает где, в какой жопе далеко. Но будучи в этой жопе, он не хотел бы быть в еще более глубокой на 20 метров. Он вот тут зацепиться хочет. И уже сражение. То есть природу человека в этом смысле не победить. Мы просто непобедимы. И мы всегда будем, нас всегда мы будем пытаться пройти по голове по чьей-то. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Илья Подольчанин.
Да, Илья.
Всем хорошего дня и хорошего настроения. Ром, правильно вы сказали, что да, бензин, он будет стоить 100 рублей. Все равно мы будем ездить. А вот по поводу парковки, ситуация такова, и психология человека такова. Зачем я буду платить 40, 50, 100 рублей, когда, может быть, вдруг в каком-то дворе найдется место для меня?
Ну да.
Человек готов кататься по дворам, смотреть, сжечь тот бензин, который будет стоить уже 60 рублей, образно говоря.
Но вы
да?
понимаете, что мы ко многим вещам просто еще не привыкли. Но не привыкли, что это должно быть платно, и нам кажется, что...
Абсолютно.
Мы еще можем урвать у прошлого времени, когда это было бесплатно, можем урвать кусочек для себя реальности, где это бесплатно можно сделать.
Про это именно и говорю.
Ну, понимаете, потому что, ну, смотрите, это в деревнях все еще присутствует эта штука. Ну, чего я буду покупать? Ну, мы же знаем, что продукты питания в деревне стоят значительно дешевле, чем в магазах. Правильно? Ну, я имею в виду, ну, у соседей там. Вот у них урожай, урожай укропа. Ну, ты пошел и ну, в смысле, кто-то бесплатно тебе даст. А кто-то там, ну, за денежку купил. Вот. И при этом, ну, то есть копейки все стоят. Но при этом находится... Те, кто идут и копают чужую картошку. Кушать хочется. Воруют, я имею в виду. При том, что на самом деле стоит копейки. Вот, то есть, вот эта история про то, что урвать чуть-чуть. В городе она чуть поменьше. ну, я имею в виду у законопослушных граждан, у законопослушных. Но, тем не менее, даже у тех, кто понимает, что платить нужно за все. Ну, к примеру, там, 30 лет назад, 20 даже лет назад, ну, ладно, 30 лет назад. Вообразить себе, что мы будем просто питьевую воду, обычную воду, просто воду, обычную, платить деньги, настоящие, причем немалые деньги, за бутылку просто воды обычной. Она же без газа она даже. Она просто из-под крана. Откуда мы знаем, что это за вода? Конечно, из-под крана просто набрали. И продают нам воду. И мы будем покупать ее и платить за нее деньги. Вы могли себе представить? Нет. То есть мы привыкли, что вообще-то, ну, в таком месте, как мегаполис, платить нужно за все. Ну, за все нужно платить. Но некоторые вещи все еще исторически остались в нашей голове как что-то такое. Вот это, опять же, проблема поколения. Все еще ерзают по земле, здесь коптят небо. Те, кто помнит Москву и все проспекты, и все эти бордюры и тротуары бесплатными парковочными местами. Еще коптят небо те, кто во дворах, на газонах, между деревьями ставили. И больше того, доказывали выскочкам, которые недавно сняли здесь квартиру в этом доме, что это твое место между тополем и кленом вот здесь, на газоне прямо, парковочное. Потому что ты здесь последние 40 лет ставишь тачку. Еще живы те, кто все это знают. И поэтому, конечно, привыкнуть к тому, что платить... Но это нужно просто платить за парковку. Просто как прийти в магаз и заплатить деньги за воду, которую ты, в общем-то, можешь открыть из крана, попить стаканчик воды, и все, ты же напьешься, правильно? Напьешь. Нет, ну ты идешь и покупаешь ее в магазе. То же самое, типа, в больших городах с парковкой. Вот ровно то же самое. Нет, мы не можем это. Поэтому вот эта история с поискать во дворе где-нибудь все еще бесплатное местечко, не думая о том, что там во дворе, в общем-то, есть местные жители, правильно? Которые там, в общем-то, живут. И даже если сейчас там есть свободное место, то через 5 минут сюда приедет житель, который живет в этом доме. И он не сможет поставить свою тачку у себя в своем дворе, потому что ты таким образом обошел стоимость парковки в 40 рублей и чувствуешь себя героем при этом, который смог, выгадал, сэкономил. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро всем. Роман, я в свое время много очень путешествовал машиной, да, по Европе. И согласитесь, что в Европе в среднем 2-3 евро парковка часовая стоит.
А ночью вообще бесплатно.
Вот, я об этом. Вот, да. А если просто, ну, прикинуть и перевести на евро ценник нашей парковки... Он удивительный.
Но я вам, но понимаете, Европа здесь не очень правильный пример. Извините, не хочу критиковать. Но чтобы сравнивать примерно равновесные вещи, мы должны сравнивать с Европой, но не с там как какой-нибудь Любляной, столицей Словении, не с Белградом, столицей Сербии, а с Лондоном. К примеру, или с Парижем, где цены на парковку, ну, сопоставимы, реально сопоставимы. Мы должны сравнивать Москву с Нью-Йорком примерно по стоимости парковки, чтобы примерно корреляция правильная была. И тогда станет понятно, что, да, в общем-то, нет. Не то чтобы. И второе. Когда вы говорите о Европе, я в Европу как бы, ну, не я, мы с коллегами, журналистами, мы объехали всю Европу. Ну, в буквальном смысле слова, и по много раз. И здесь нужно понимать, что есть столица, где чуть подороже, а есть просто городишки, какие-то деревеньки, еще что-то, где подешевле. Действительно, евро, там приезжаешь, евро час. Но у нас ведь, помните, суровость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Была такая расхожая фраза. Так вот я к чему? Если ее перефразировать и перевести в наш парковочный, нашу терминологию парковочную. Скажите, а вы готовы платить вообще по всей территории России за парковку? В любом месте, куда бы вы ни приехали. Но зато в Москве было бы чуть подешевле, чуть полиберальнее цены. Ну, не 450, а 300. Но при этом приезжайте в Химки, все платное. В Зеленоград все платное. В Хопер все платное. Приезжаете в Териберку, все улицы все платные. Приезжаете в лес приезжаете. Там в лесу парковая зона, все платное. Везде, вообще по всей территории России. как по всей территории Европы, в какой бы захолустье ты ни заехал, вероятнее всего ты увидишь массу знаков «парковка запрещена», а там, где она разрешена, она будет платной. Потому что просто инфраструктуру, вот эту парковочную, все это нужно оплачивать, ну, как бы за ней же следят, там все это делают. Это, ну, это все платное. Вообще все, любое место, куда бы вы ни приехали, везде все платное. Подумайте, готовы променять вот на это? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Георгий, Москва.
Да, Георгий.
Вот знаете, тут, как его, у меня друг по даче, ну, мы почти 50 лет дружим с ним, на горшках вместе сидели. Угу. Вот, у него, он живет, скажем так, в центре Москвы. Вот, тут в бане были на выходных, он рассказывал, говорит, этот, как она... Ну вот, документы надо в управе получать, что он живет и бесплатно может ставить около своего дома.
Угу.
Вот, тут чуть-чуть, говорит, просрочил, вот, и ему какую-то бумагу, в общем, письмо счастья пришло.
Это резидентное вот это разрешение резидентное.
Да. Если вот думаете, как его... Ну вот, я думаю, там же все пробивается, где человек поставил машину в центре.
Ну да.
В общем, по его выводу, очень многих это бесит. Он родился в этом доме.
Конечно. То есть какое-то оповещение заранее вы присылали постоянно каждый день. Там у вас такого-то, такого-то числа продлите. А вот по ссылочке зайдите, и мы автоматически продлим.
Роман, по идее, этого вообще быть не должно. Человек там живет, машина зарегистрирована в этом доме, и какой может быть штраф, что он во дворе у себя поставил машину?
Это правда.
Что это? Ну, это же бред, согласитесь.
Согласен. Перегибы, с которыми нужно бороться. И, к сожалению, не по каждым вот таким вот моментам быстро получается как бы корректировать работу Дептранса, потому что какие-то вещи там спустя... 5-7 лет появляются, такие, как сейчас, наоборот. Вот почему с самого начала нельзя было сделать в приложении парковочном, как бы открыть возможность, если не успел с началом парковочной сессии, изменить время начала парковочной сессии, то, что с самого начала платных парковок мы говорили, 7 лет подряд, или 8 даже, мы говорили, братцы, ну я не потому, что я говно, вот этот, не открыл парковку, просто не успел. Тем более сейчас, когда 5 минут на это дело. Но не успел я, ну почему же? Нет, надо, чтобы 7 лет прошло, чтобы люди кипели, бурлило, и потом вдруг эта возможность появилась. Тут согласен. Значит, смотрите, на глазах, просто как грибы на глазах. Нет, не как грибы на глазах, а как грибы вырастают на глазах. Так и появляются пробки в Москве и в Подмосковье, новые, дополнительные. Из-за... вновь образовавшихся дорожно-транспортных происшествий. Из Королева выехать на Ярославку сложно, там ДТП. Проехать сложно здесь уже внутри по Осташковскому шоссе, которое уже Енисейская улица, вот здесь вот к улице Бабушкинской, к метро Бабушкинская. Потому что серия ДТП. Ярославка сама по себе стоит от МКАД до СВХ, потому что там и не нужны ДТП никакие. Два ДТП, дичайшая ситуация на Пятницком шоссе. Там какой-то замес у вас такой, что пробка длиной километров 5, может быть 6, и в конце этой пробки еще одно ДТП. Это знаете где? Сейчас вам скажу. Светлые горы, не доезжая до Отрадного. Светлые горы, Пятницкое шоссе, Пятые горки, Юрлово, Федоровка, Благовещенка. Вот здесь. Целая серия ДТП, и поэтому Пятницкое вообще не едет. Так, сейчас посмотрим. На западе стабильно все, очень хорошо. Если нет ДТП, то все едет, а ДТП там нет. Так что запад въезжает хорошо. А вот восток, как всегда. Волгоградочка, которая Новорязанка, замка ДТП в Люберцах. Вот здесь котельники Люберцы. Стоит вся Новорязанка. Рядом Люберцы тоже все стоят. Волгоградка вся стоит, потому что в Кузьминках там на перекрестке ДТП еще дополнительно. Из-за ремонта стоит рядом Ярославка, энтузиастов у авиамоторной. Ну, в общем, такой запад. Как всегда, проклятое местечко, а в Балашихе еще и ДТП, тоже традиционнейшее. Да, доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро.
Рома, здравствуйте.
Да,
доброе. Угу. Вы знаете, еще насчет как раз парковок, хотел вот пожаловаться, что ли. Вот у нас же многие поликлиники, они как бы среди домов, ну, они же в те времена строились, когда...
Ну да, там, сады детские не тоже, было. Школы тоже бывают детские, да, вот это все, это ну, да.
Да, триллионы машин. Угу. Сейчас модное слово триллион. В мамских театрах триллион.
Угу. Вот. Ну что вот, делать? Ну вот такие места невозможно полностью обеспечить парковками.
У меня дочь, вот, она живет в Химках, в городе Набережной, такой красивый ЖК, а поликлиника в самих старых Химках. Угу. И вот у нее машина эвакуирована, она, ну, приезжает с ребенком, ну как, грудная, годовалая внучка, угу, вот у нас, вот, приезжает и, ну, там ставит, ну, как может. А как ей там за 2 километра, и там вообще она не прислала, я начинаю по старинке, угу, вот как эти люди... Ну, которые ерзают, мы с вами. Ну,
я не знаю, я думал, не знаю, да, трансферы давайте сделаем, трансферы. Чтобы была одна парковка какая-то большая, как перехватывающая, где-то там в 3 минутах пешего хода, в 5 минутах пешего хода. И откуда каждую минуту, каждые 2 минуты ездят автобусики такие электрические, взжив, к поликлинике, взжив, ездит автобус. Ты приезжаешь туда, ставишь на парковку тачку и взжив, доехал туда. На каждую минуту, каждые 2 минуты ездят. Вот так вот. И такими трансферами доставлять. Нет, тоже не годится.
Время начинать движение. Мотор, мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 17 ноября на календаре. Здравствуйте! Доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, у нас программа о лучших друзьях каждого мужчины и вообще о том, что важно для нас. А что для нас сейчас важно? Для нас важно знать.
В движении.
Где?
Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Лучше не появляться, потому что движение там хуже. Вот что для нас важно знать. Я вам расскажу. Внутренний МКАД перед садоводом очень большая пробка, уже до СВХ, вы сами о ней знаете. Еще шоссе энтузиастов плохо, как уже было сказано, Балашихи на въезде. Еще Пятницкая. Правда, там в области тоже очень сложно. Еще это что у нас, Севастопольский? Профсоюзная перед метро Беляева, но там небольшая проблема, потому что по направлению в область. Волгоградка, ДТП, СВХ на въезде плохо и хуже. А почему хуже? Перед Стахановской уже какой-то... А, потому что Рязанский проспект, и там дорожные работы уже не отмечены на карте на всякий случай, но все равно плохо. И... Целая серия ДТП сейчас, смотрите, на Ярославке. Это уже проспект Мира. Во-первых, в районе ВДНХ, на развязочке там под эстакадой ДТП. Потом метро Алексеевское по направлению к третьему транспортному. Потом, сразу после третьего транспортного, проспект Мира. Уже в сторону Садового, но уже за третьим транспортным. В общем и целом, Ярославка, а потом проспект Мира будут чрезвычайно тяжелыми. Уже 3 балла пробки в столице. Сейчас 7 часов 8 минут и 3 балла.
Говорит Москва. 94.8.
А в Липецке тоже пробки. Я сообщает. А все потому, что в Липецке тоже люди. Правильно, а что еще в Липецке? А еще в Липецке завод по производству эволютов электрических, которыми заставлена вся парковка у дилера здесь в Москве. Мотор Инвест, по-моему, да, так называется этот завод. Слушайте, ну, Восток, конечно, жесть. Опять вот я смотрю на то, что происходит. Просто в одном районе. Волгоградка, Рязанка, СВХ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И, вероятно, даже будет 7-е отмечено здесь, потому что пробка есть, а как бы значка пока еще не появилась. 7 аварий. Ребят, вам явно что-то нужно делать там с этим местом. Что-то, ну, не знаю, там... Какие-то благовония или что-то успокоительное, или наоборот, что-то распылять нужно в воздухе. Ну, это просто жесть, что там каждое утро. Доброе утро. Да, я слушаю. Доброе, здравствуйте.
Роман, доброе утро. Доброе. Айрат, Москва. Вот я сегодня первый день выехал за все вот эти периоды природных аномалий. Угу. И вот что наблюдаю, какую картину. Еду в область, вроде более-менее в свободном потоке, противоходом. Но процентов, наверное, 80 людей на дороге, они еще не привыкли к режиму дистанции вот при таких погодных условиях. То есть все еще едут по летнему, по сухому асфальту, близко, агрессивно, перестраиваясь.
Ну, знаете, я с этого начал час назад, с того, что ехал сам, уже автомобилей очень мало было. Спасибо вам большое. Автомобилей мало, дороги пустые, при этом дороги не чищены. И прям вижу, как иногда мешаю некоторым людям, потому что они хотят ехать, как всегда. То есть они думают, если на Тверской 60, значит, надо ехать 80. А впереди, там, видишь, что-то мигающая колонна какая-то снегоуборочная идет. И он не собирается снижать скорость, а потом мы уже вниз поехали. То есть нет ощущения опасности от того, что дико скользко. Его просто нет. И это вопрос действия автоматически. Вообще, на самом деле, это глубокая тема для какой-нибудь этой психологической программы. Про то, что... О чем это говорит? Это говорит о нас, о том, как часто мы делаем и как многое в своей жизни мы делаем в автоматическом режиме. Ведь это же не специально люди едут, когда вдруг ситуация дорожная изменилась, они специально, намеренно такие думают, а нет, а я сейчас специально буду ехать быстрее положенного. Нет, это вопрос вообще про другое. Это вопрос про то, что просто мы все продолжаем действовать как всегда. Это режим белки в колесе. Мы продолжаем действовать, как всегда, в автоматическом режиме. Вышел, сел, поехал. Черт, на работу так. Сегодня, значит, там вот это нужно делать. Так, скорость 80, нормально, свое что-то. А ситуация-то другая совершенно. Поэтому нужно выходить из режима автоматизма в какой-то режим осознанности и вдруг осознавать, что происходит. А именно, зима происходит. Граждане, у нас зима происходит, но обратите на это, пожалуйста, внимание, потому что это ключевой момент для многих, может оказаться самым важным моментом сегодня. Вот обратите внимание и избежите гигантских проблем. Не обратите, сами виноваты потом. Доброе утро, Сергулис, приветствую я и Лемур здесь с нами тоже. Очень хорошо. Артем, доброе. Ресориус, Южному Уралу, привет. Там сегодня минус 12. Так мы начинаем этот четверг. Здравствуйте, это очень хорошо, что вы сегодня с нами. Впрочем, как и всегда. Мастер, доброе утро. Андрей, приветствую. Сергей, просто Дмитрий, Сантек, Тихий тоже с нами. Здесь Никитец Лосев. Доброе утро, Салдим, приветствую, Анастасия. Здравствуйте, лучшие люди планеты. В нашем бот-мессенджере говорит МСК, бот латиницей в одно слово. Вот здесь я вас читаю. Реально включил сегодня этот режим осознанности и офигел от того, что, какие последствия. Думаю, вот здесь, в этом месте могла реальность раздвоиться, и я бы поехал в совершенно другую реальность. Это когда на одной из набережных, уже здесь у нас в центре, рядом с Ордыночкой, я такой поворачиваю и знаю, что здесь нужно чуть-чуть поднажать, и я успеваю как раз за 4 секунды до конца зеленого, то есть он все еще зеленый, и я успеваю так проехать Пятницкую, пролететь, как бы пересечь ее, и дальше по набережной попереть вниз. А ехал в два раза дольше сегодня, из-за того, что скользко, и вот это все вместо 12-22 минуты. И, соответственно, выскакиваю уже туда, вот с Ордыночки, к Пятницкой на набережной, когда остается 3 секунды, 2, и такая... Автоматизм мне такой говорит, ну давай, ну нажми на педаль, ты успеешь еще 3 секунды, давай. И я такой, ага, и не нажимаю, потому что понимаю, дико скользко. Так к перекрестку подъезжаю, уже там желтый на красный сменился, и смотрю за перекресток туда, на набережную, а там... Проехал по тротуару снегоуборщик и такой на асфальт все смел снег. И получается, я бы такой вот туда. А нам нужно поворачивать вправо, вниз, как бы уходить. И я так прямиком бы и пошел в отбойнички и в набережные туда. И прям вот это реально отрезвляет, думаешь. Вот тут-то как раз мой день мог пойти по-другому. Хорошо. Как вы относитесь, что опять повышают тарифы в Москве на платных парковках? Спрашивает Сергулис.
Моторы.
Ну, кстати говоря, напрямую своего отношения мы так и не высказали, а может быть, нам всем это нравится. Сергулис, знаете как, я бы испытывал какие-то радикальные, ну, в смысле, радикально яркие эмоции по этому поводу, если бы изменился верхний тариф. Если бы вместо 450 было 600 снова. Вот это была бы тема для дискуссии. А так, поскольку внутри тарифов что-то меняется, там, где было 50, будет 300 там или еще что-то, я так думаю, ну, а что? Ну, а может и нормально. Может быть, оно и хорошо, так и нужно. Огромное количество чудаков. Ну, не чудаков, конечно, вы же понимаете. Снег с крыши не чистят. Бесит, бесит, просто сил нет. Миша Николаев сообщает. Ребят, я к вам серьезно сейчас обращаюсь. Прекратите мне бесить Мишу Николаева. Вы это бросьте. Потому что если Миша Николаев разойдется... Не Михаил и такие. Ну, правда, ну давайте без шуток. Ну, сложно, что ли, сделать раз, два, три, четыре, пять. Ну, 5-6 движений на одну половину крыши, 5-6 движений на вторую половину крыши. 10-12 движений. Вам сложно, что ли? А в результате и Миша Николаев, и все остальные, кто будут ехать за вами, скажут, вот это едет передо мной сейчас. Хороший человек. Нормальный человек, который думает не только о себе. Ну, ну что вы в самом деле? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Алексей Москва. Ну, смотрите, насчет платных парковок. Один, я как бы из Альянса по бизнесу, ну, там, несколько дней. А, в общем, один выходец, как бы, из России, хорошо, по-русски, говорит, ну, практически он русский, живет там. Угу. И он сказал, что платные парковки у них до 8 вечера.
Да. Ну,
то есть, с 8 утра до 8 вечера. Да. Потом бесплатно. И угу. Есть бесплатные места, альтернатива платным. Вот у нас едешь-то... Служеницына. Угу. Тут платная, там знак остановка запрещена. Ну, хотя там нужно припарковаться, никому не мешая. Это многие такие места. Или карманы там. Это угу. Самое зачем.
Угу.
Вот так вот.
Есть такое дело, согласен. Нет, вот про ночную парковку я тоже не помню. Что-то, по-моему, спрашивал кто-то, Максим Алексутов. Он-то, по-моему, даже что-то говорил. Про ночную парковку. Но однажды и эта опция тоже станет нам доступна. Видите, ну, у нас поступательно все развивается. Приложение улучшается. Возможности появляются. Раньше только время завершения сессии можно было изменить. Теперь и время начала сессии можно изменить. И номер автомобиля можно изменить. И номер парковки можно изменить. Ну, то есть, появляются опции. И это тоже однажды появится. Иван Казаков сменил место работы. Теперь вместо 50 минут на работу едет 8 минут. И остаться здесь в моторах долго не может. Это вы зря, Иван Казаков. Честно вам скажу, что нам вас будет не хватать. С другой стороны, а почему не обзавестись приложением? Вот в телеге идет стрим программы, ВКонтакте идет стрим программы. Радио говорит МСК. В телеграм-канал заходите, и, пожалуйста, вот вам стрим. Приложение наше тоже работает. Возьмите с собой моторы, что вы в самом деле, в конце-то концов. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Да, доброе. Роман, доброе утро, Денчик.
Да, приветствую.
А, смотрите. По поводу парковочек. Вот я как раз из тех людей, которые в центре всегда ищут где-нибудь во дворе, где-нибудь приткнуться, столько лишь, чтобы не платить.
Mm-hmm.
Объясню почему. Очень редко бываю в центре. Разъездная работа, постоянно за рулем, но в центре очень редко, в основном область. Вот. Mm-hmm. То есть у меня даже приложения на телефоне нет, чтобы оплачивать эти парковки. И вот я приезжаю в центр... Кругом платные парковки, а мне нужно зайти на 15 минут, забрать какую-нибудь там запчастюлину.
Понимаю. Ну, слушайте,
а нужно заплатить за это 300 рублей.
Нет.
Грубо говоря.
Нет, нет. Если вы идете на 10 минут, так вам 10 минут и посчитают. Вам не будут час считать. Это же не парковка. А, вот это вот, видите, это момент, когда... Опять же, пример нашего автоматического мышления. Мы автоматически думаем. Мы такие, так, час 450, да катись оно все. Но если мне 7 минут нужно там постоять, 7 минут, так я за 7 минут и заплачу. Понимаете, в чем дело? Смотрите, мы 400, возьмем самый верхний предел, 450 рублей. Разделить на 60, 7,5 рублей за минуту умножить на 10 равно 75. 75 рублей забежать, что-то передать там и уйти. Я понимаю, что если у тебя 15 таких этих моментов, так у тебя будет там 1200 или сколько там, побольше даже в день. Это я понимаю. Но это надо уже обсуждать как-то с работодателем, объяснять, что, дескать, вот у меня, видите, такие эти траты там в день такие. Но точно не нужно платить везде по 450 рублей. Потому что мне кажется, что вы больше времени теряете на поиски вот это место, где приткнуться. А есть же места просто, где не приткнешься вообще. Когда отменят бесплатные парковки по выходным, они ни к чему. Елисей Олегрович подогревает нас. Елисей Олегрович, у нас просто этот нюх, обоняние так устроено, что мы троллизм ваш различаем просто вот этим невооруженными руками. Тролли, так что хватит здесь троллить. На балансе должна быть все равно сумма 450, даже если ты на 5 минут. Ну и бросьте сумму 450, она у вас и будет так лежать. Не вижу проблем. В Питере всегда за час списывают. Не возвращают неиспользованный остаток. Хельга сообщает. Там вообще все странно. Там, к примеру, принято расчленять недругов. Вот убил кого-то, и тут же нужно расчленить. Это, видите, тоже питерская особенность. То есть Питер — это такой город, где есть определенные свои какие-то эти, ну, такие пристрастия, что ли, именно связанные с этой местностью. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Олег, Москва. Далее. Вы знаете, вот еще что бесит. В Москве есть такие места, скажем так, вот в частности, это где гнездо этих демонов в районе Лесных улиц. Угу. Там кругом стоят знаки про парковку и все остальное. Есть карманы платные, угу. Но просто вот, допустим, по работе к нам часто приезжают люди на разгрузочные работы, большие машины. Им фактически стать негде. Входят специальные даже люди с планшетами. Там
фотографируют, да.
Угу. Да, нашли уголок, написали, там табличку прилепили. Место для разгрузки. И вот это при мне стоял. Водитель приехал, начал разгружаться, там что-то делать. К нему подошел человек. Понятно, что это человек с планшетом, это говорящая голова, скажем, вообще ничего не решает. У него задача стоит и
начнет. Ну, естественно, ну, конечно, да.
Да, и вот кому это писать, кому это обращаться. Я как бы там пытался через арендодателей этот вопрос. Может, они какие-то письма должны написать, еще что-то такое. Ну, просто реально, когда люди приезжают, и потом пятерка выскакивает. Ну, честно говоря, ну, это не очень нормальная ситуация.
Согласен. Но, значит так, нужно как-то соскочить с этой темы парковки. Я знаю как, через чиновников сейчас. Но, справедливости ради, нужно сказать, что вообще, конечно, полностью закрыть какую-то важную тему сложно. Ну, то есть, как бы полностью решить. Есть вещи, которые нерешаемые по определению до конца. Ну, то есть, абсолютно нерешаемые. Можно решить их на 15%, на 20%. Это как скорость света. То есть, она недостижима, в принципе, физически, для физических объектов. Но можно стараться там как-то приблизиться к ней. Вот так и здесь. То есть, абсолютный идеал недостижим. Так, чтобы у всех были парковочные места, это нужно, конечно, ехать в деревеньку и в деревенечке там жить спокойно себе. И тогда парковочных мест будет масса. Вот. В мегаполисе нет такого. Ну, я не знаю мегаполисов с численностью населения в десятки миллионов человек, где решены транспортные проблемы, все в том числе проблемы с парковками. Ну, как бы решены и вообще недовольных или тех, кому что-то не нравится, там, таких вообще не осталось. Я не знаю. Так, смотрите, здесь, в этой пробке, которая возникла по вине каршеринга и такси, Кутузовский, под Кутузовским проспектом тоннель, третье транспортное кольцо, внешняя сторона. Там дорожные работы, то, что называется идеальный шторм. Дорожные работы, сужение трех полос до двух полос, вклинивание дополнительного ряда, потому что с эстакады съезжает, вклинивается. И плюс ко всему там каршеринг и такси в тоннеле. Поэтому, безусловно, ситуация нервическая, и из-за этой нервичности напротив Москва-Сити уже тоже на внешней трешке свои новые ДТП уже внутри этой пробки, из-за чего пробка увеличивается, увеличивается и будет расти и дальше. Хорошие новости у меня для вас, други!
Моторы!
А, не, не надо, автопром, просто музычка. Страшную весть принес я в твой дом, чиновник, о российский чиновник. Зови детей, будем это обсуждать. Российских чиновников пересадят на Лада, на Лады вместо Тойот. На закупку российских автомобилей планируют потратить 17 миллионов рублей. Администрация Екатеринбурга опубликовала на сайте госзакупок информацию о приобретении автомобилей «Лада». Вот это мне нравится. То есть как быстро меняются масштабы от заголовка к подзаголовку и к самому тексту новости. Заголовок главный, то, что большим шрифтом. Российских чиновников пересадят на «Лада» вместо «Тойот». Потом администрация Екатеринбурга госзакупки опубликовала. Потом окажется, что это вообще завхоз какой-то администрации, и ему по какой-то программе там покупают приору. Отставить нет никаких приору. Гранту. И все. И вот на этом вся новость. Российских чиновников. Извините, я шел на масштаб в эту новость, а масштаба не будет. Но 17 миллионов рублей. Это хорошо. А с другой стороны, 17 миллионов рублей, это что такое? Это сколько автомобилей? 6? 7? Автомобили АвтоВАЗа. Не так уж и много. То есть вот такая история. «Лады» поступят в муниципальное бюджетное учреждение АвтоВАЗа администрации города Екатеринбурга. В заявке указано, что объектом закупки станет легковой автомобиль марки «Лада» или эквивалент для нужд муниципального бюджетного учреждения. В списке опций коврики в салоне и багажник. Смотрите, как меняется пристрастие отечественных чиновников. Раньше, помните, бурмистр акустика должна быть. Салон отделан натуральной кожей. Запах должен быть как в «Бентли». Желательно, чтобы внешность была тоже как «Бентли». Вот это все. А теперь, каковы требования чиновников наших? Обязательно должен быть коврик в салоне и в багажнике. Для комфорта пассажиров. А в багажнике. Зачем комфорт пассажиров? Ладно, чтобы и багажу пассажиров комфортно было. А также аудиосистема. Ну хоть какая-нибудь. Всего на отечественные автомобили планируют потратить, да это сказано уже было, 17 миллионов рублей. Ерунда. Ты приличный автомобиль в Москве не купить на 17 миллионов рублей. Один. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Спасибо за эфир.
Да вам спасибо. Москва. Да, слушаю.
Два слова про парковки можешь сказать?
Ну, давайте, видите, никак мы не...
Знаете, я вот понимаю, когда парковочные места в старой Москве, так сказать, старой застройки нету, не рассчитано. У школу, поликлиник. Но когда строится новый микрорайон, почему не закладываются эти парковочные места?
Понимаете? Очень хороший вопрос.
Получается, у нас подход такой.
Такой.
Вот я помню... Работал на «Маките», там фабрики этих «Макит» по миру разбросаны. Uh-huh. И рядом, вот равнозначных заводу, рядом огромная парковка.
Uh-huh.
У нас так вообще, по-моему, не строится ничего и нигде.
Это очень хороший вопрос, и мне кажется, что вот эта проблематика, она была поднята даже в нашем законодательстве строительном, там как-то коммунальном, я не знаю, как оно по науке называется. И мне кажется, что вопрос отражен для застройщиков, и, по-моему, даже... Не хочу пенять на президента, что президент говорил, но кто-то из больших людей говорил о том, что вопрос либо решен, либо должен быть решен, и в законодательстве тоже мы должны это отразить, потому что это действительно большая проблема. Потому что причинно-следственная связь такая. Сначала мы закладываем при строительстве, при организации жилых кварталов, районов, мы закладываем все, включая социальные объекты, школа, детский сад должны быть, да, то есть у нас же это все описано в законодательстве, там, на сколько-то, там, этих сотен тысяч квартир должна быть школа, если квартиры столько-то, значит, взрослая и младшая школа, детский сад, вот ровно так же должны быть указаны и объемы парковочных пространств, подземных паркингов, всего остального. Но штука в том, что в основном те дома, в которых живем сейчас, они просто давно построены, и тут как-то радикально что-то изменить сложно.
Моторы.
7.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте. Классно, что вы здесь. На Ленинградке в районе аэропорта в сторону третьего транспортного идет снегоуборочная техника. Готовьтесь там, принимайте. Илья Балу сообщает, машина высокая, жена маленькая. Не достает щеткой до крыши. Табуретку, что ли, купить? Не успел. Так что, Миша Николаев, извини. Дружище, держись. Вы знаете, Илья, а у меня супруга для этих целей использует высокий предмет. Меня. Ну, в смысле, я сам себя использую. Прихожу и чищу автомобиль жене. Понимая, что жена тоже маленькая. Не очень большая. Не очень. Вот. Ну, так просто, я на всякий случай. Да, доброе утро, я вас слушаю внимательно. Здравствуйте, доброе утро.
Робот Алексей Москвич, ну, смотрите, с парковками, даже в дворах, если захотите, можно решить. Мы соседом замеряли 20 сантиметров добавки на улице Армавирской, 25-го дома. 6 машин встанет просто вот по проезду. А они сузили, и на самой улице было 12 у нас мест. Осталось 7. Какие-то сделали колодцы.
Нет справедливости в этом мире. Нет справедливости. Спасибо вам большое, Алексей. Да идем дальше. Уходим от темы пробок. От пробок не уходим, от парковок. Сегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидается до 8 баллов. Движение будет местами затруднено, в основном в центре, на Садовом, третьем транспортном и далее везде. Но я думаю, что везде ЦОДД указывает, что именно вот Садовая, третий транспортный город. В общем, на кольцах будет тяжело, на выездах тоже тяжело. Вы сами видите, почему так будет. Потому что у нас ноябрь, 17 число. Так, в общем-то, должно быть. Сегодня минус 3, завтра минус 4. И страшилки Вильфанда про минус 14, минус 18, минус 40 к выходным. Пока что никак не отражены в моей погодной программе. Она считает, что сегодня 3, а завтра 4, а суббота 3, а воскресенье 2, а потом вообще ко вторнику уже плюс 2 будет. И где вот это все, непонятно. Зато снег будет идти, и в ближайшие 2 часа у нас, во всяком случае, здесь, за Москворечью, не прекратится. Поэтому вот эта феерия предновогодняя, которая, в общем-то, которой и обусловлена, это одище на наших дорогах. Тоже, кстати говоря, ну, отчасти предновогоднее. Мы же все время предновогоднее, правильно? Мы все время предновогоднее, потом Новый год, и снова мы предновогоднее. Так вот, все это будет продолжаться в течение дня. Сейчас минус 3, а сейчас как минус 6, ну и вот это вот все. Так, дальше. Коррупция чистой воды. Еще что-то про парковки я не знаю. Что тут коррупционного? Артем теперь пишет, о том, что нет личного автомобиля, потому что свой Туран, Volkswagen который, был продан Туран, потому что обслуживает дорого. Запчасти неимоверных денег. Вот бы вам вчера, Артем, звякнуть, рассказать про неимоверные деньги, потому что я спрашивал, и, как правило, какое-то благоденствие намечается, что люди не подтверждают какие-то совсем запредельные цены. Но дело не в этом. Собираюсь приобрести автомобиль, рассматриваю Cherry Tiggo 4. Ну, уже 4 Pro нужно рассматривать. Все отговаривают от китайца. Говорят, лучше возьми правый руль. Или лучше возьми трехлетку какую-нибудь. А я хочу новый автомобиль. Тем более, что никогда не было новой тачки. Как белый человек буду делать мозги дилеру, будут ли перед Новым годом скидки. Я прям ваше сообщение, знаете, Артем, сфотографирую. И зашлю сегодня девушке Евгении. Евгении девушке зашлю и послушаю, прочитаю, точнее, что она ответит. Все, сфотографировал. Вот прям отправлю ей сообщение и скажу, будут ли скидки. Вот я прям спрошу. И послушаю, что она ответит. В Cherry. Ко всему прочему, не за горами и даже не за горизонтом тест как раз четверки. Новенькой, того, что было представлено с месяц там, или два месяца назад, может быть, полтора. Четвертый Pro, глубоко обновленный. Ну, как глубоко? Ну, не глубоко, но глубоко. немножко новая внешность, немножечко там лицо иное, немножечко в салоне чуть-чуть по-другому. Ну, в общем, четверочка приедет как раз с целью изучения потребительских качеств автомобиля на момент, ну, как бы, точнее, на случай вот такого острого желания приобрести новый автомобиль, больше того, чтобы он был кроссовером, но при этом, чтобы не платить вагон денег за него, чтобы, ну, как-то остаться в... Ой, сложно сказать, в человеческом бюджете. Ну, остаться хоть в бюджете каком-нибудь. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Сергей Матич.
Да, Сергей.
По поводу новых автомобилей, у меня у самого никогда не было новых автомобилей. Все время с пробегом пользуюсь. Ну, как бы доволен. Просто я считаю, лучше с пробегом купить какой-нибудь, ну, довольно-таки неплохой автомобиль, чем китаец новый.
Угу. Вот так вы считаете? А ну, почему? Да, вот да. Какой из китайцев научил вас такому мнению? Вот какой из протестированных вами в последнее время китайцев был настолько нехорош?
Я опираюсь на мнение, ну, своих знакомых, вот кто покупал китайцев новых. Ну, вы знаете, вот у меня подержанный Infiniti, и я им очень доволен. И за эту цену, что я вот купил вот Infiniti 2 года назад за 1 800 000, 16-го года он. Mm-hmm. И за такую цену я бы китайца не купил.
Конечно, но вы же говорите про 16-го года автомобиль. И про новый. Инкомфорт. Вот это фигня, этот ваш Бетховен. Почему фигня? Да мне Изя насвистел, и я понял, что ничего хорошего нет в нем, в этом Бетховене вашем. Понимаете, в чем дело? Нет, я с уважением отношусь к позиции, но это позиция. Все. И если на чем бы она ни была построена, это ваше право строить свою позицию на чем угодно. Я-то думаю, вот как. И детеныша своего с детства пытался сообщить ему такую привычку. Прежде чем от чего-то отказаться, но, правда, это еды касалось пищи, да? Ну, знаем, что у детей проблемы с этим. Я говорю, вот ты отказываешься. Ну, откуда ты знаешь, вкусно это или нет?
Не хочу.
Я говорю, ну, так попробуй. Во-первых, я же твой родитель. Я же тебе, ну, совсем отраву я не дам тебе. Поэтому, может, попробуешь? А ну, как понравится тебе. И часто так бывало, что после того, как попробовал, действительно такой, а я не знал даже, что он такой. Конечно, не знал. И в этом-то ключевой вопрос. Ты не знал, какое оно, потому что никогда не пробовал. И поэтому я-то лично предпочитаю отказываться уже после того, когда я понял, от чего я отказываюсь. Вы же предпочитаете отказываться от того, чего вы не знаете. И на всякий случай отказываться. Это, между прочим, один из самых больших и ключевых моментов в описании нашей с вами жизни. С точки зрения социологии. Это... Избегание неопределенности. Это говорит о том, что да нафиг, если оно не такое, к чему я привык, если оно что-то другое, то, скорее всего, оно, вероятно, окажется опасным или плохим. Опасным или плохим, а то и опасным, и плохим в одном флаконе. Вот. И на этом основании, и больше того, максимально критические замечания относительно... Я не буду сейчас говорить именно о китайских автомобилях, какие угодно, о французских автомобилях, о японских автомобилях, о немецких автомобилях. Максимально критические замечания делаются со стороны людей, которые, скорее всего, об этих автомобилях знают понаслышке. И критические, максимально критические замечания основаны на блогер какой-то в Ютубе что-то показал, у друга что-то была какая-то история. Да, вот у жены на работе тоже, подружка ее тоже, у нее там вот это все, и поэтому вот на этом основании. Еще раз, это не именно китайских автомобилей касается, это вообще подход, потому что вы всегда найдете человека, который скажет вам: никогда не покупай французов. Железно, это значит символ того, что у него никогда не было французов, а его мнение основана на том, что однажды его приятель на 8-летнем Пежо подвозил, и этот Пежо чадил, троил, чихал, и все на свете, в салоне воняло бензином. И на этом основании он понял, что все французские автомобили полнейшее днище. Абсолютное днище. Еще 10 лет назад все то же самое, что сегодня вы говорите о китайцах, говорили о корейцах. О корейских автомобилях. Вообще, в целом, о Корее, как о Южной Корее, как о стране автопроизводительной. То есть все, что делалось в Корее, награждалось тут же тем же клеймом, тут же и тем же клеймом, которым сегодня награждается все китайское. Все, без разницы, что там. И на этом основании делается вывод, что это все дерьмище. Что сегодня с корейским автопромом? Посмотрите просто. Ну, перед обрушением и перед новой многополярной автомобильной, в том числе, реальностью, в России корейцы лидировали почти во всех сегментах. Занимали в целом, там, то ли треть, то ли чуть больше трети рынка. И это не только в России, это во всем мире так. И в Штатах, если вы приезжаете в Штаты. И в Европе тоже вы видите сплошь и везде корейские автомобили. И на саммите G20 первое, что въезжает... Въезжает Kia EV6, нет, там было, да, какой-то, нет, Ioniq, вот, Hyundai Ioniq въезжал, а за ним ехал Genesis G90. Это не автомобиль делегации, это автомобиль сопровождающих каких-то этих историй. Но это корейские автомобили были, оба, два, один электрический, второй бензиновый. Ну и вы сами знаете, что такое качество корейских автомобилей, что такое там качество, ну, карнивал сегодняшний. Ну, да возьмите что угодно, электрический автомобиль. Поэтому, завершая свой пламенный спич, я могу сказать, что есть правда ваша. Нужно сомневаться, конечно, и в китайцах, и во всем. Но только и больше того, ругать, и никогда не платить за них деньги, никогда их не покупать. Это все очень правильно. Но еще более правильнее иметь вот это такое свое отношение к китайцам, которое основано на личном опыте. Попробовать, потестировать, поехать Exit протестировать взять. Взять Чинган какой-нибудь, один из новых, из тех, что еще официально не завозится, но уже появились полуофициально у нас здесь. Покатать его. Посмотреть на Джили, на то, что они делают там и все остальное. И потом уже сказать, а все равно шляпа эти тачки. Ну и все, и вопросов нет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, про китайцев личный опыт можно рассказать?
Давайте, ну, конечно, естественно.
Ага, вот. Ну, правда, не про машины немножко, про запчасти про мотоциклетные. Занимались мотокроссом достаточно долго. В определенный момент стали доступны с китайского рынка запчасти. Рули, подножки, там, рычаги и так далее. Все очень красиво, все очень классно сделано, все очень как бы приемлемо по цене. Причем запчасти эти были не по коленке слепленные, а нормальных компаний, которые имели нормальные сайты, продавали. Вот, стали ставить, все было здорово, но одна проблема, очень плохой металл. Гнулись просто при падении, подножки несколько раз ломались на трамплинах, рычаги от воздействия небольшого ломаются и так далее. Я не знаю, они же используют промышленный металл, в принципе.
Я не знаю. Нет, я думаю, вы думаете, космическая станция, которую сейчас на орбите собирают, она из того же металла сделана, что и подножка эта?
Вот вопрос, потому что мотокросс это все-таки достаточно жесткий, поэтому предполагает использование все-таки хороших материалов.
Согласен, согласен. И тут вопрос, понимаете, это же еще и вопрос репутации. Ну, то есть вот вы взяли подножку, она сломалась. Взяли, сломалась. Еще 10 человек взяли. 100 тысяч человек купили подножку, она сломалась. И 100 тысяч человек перестали покупать эти подножки. Это же еще и закон рынка, поэтому, мне кажется, ну, абсолютное вообще, прям вот что-то абсолютное, отвратительное. В том, что касается высокотехнологичных областей, а автомобили, сегодняшние автомобили, это область высоких технологий. Ну, не знаю, если там вот откровенно, вот когда откровенно, ну, настолько этого, ну, настолько низкое качество, что прямо, я не уверен. Я не думаю, что это тот же металл, из которого в Китае самолеты, к примеру, делают. Или поезда, или космическую станцию, или даже автомобили. Вот, ну, в смысле, я же не адвокат китайцев, не хочу сейчас их защищать, но думаю, что можно, наверное, не только китайское найти что-то, что не очень высокого качества. Наверное. Но должны ли мы на этом основании ставить крест на всех технологиях? К примеру, если вы нашли какую-нибудь японскую компанию, не знаю, американскую компанию, которая делает какие-то элементы там для тюнинга автомобиля не очень качественные. Значит ли это, что вообще автомобильная промышленность в Штатах или в какой-нибудь другой стране некачественная? Может быть, а может и нет. Может, просто чисто не повезло. Вот пишет Пазик. Да пусть берет Китай. Написать вам список поломок чистокровного немца Туарег 2017 года. Написать? Спрашивает Пазик. А напишите. А я почитаю. Вот это тоже вопрос. Понимаете, это просто устройство. И у компании Mercedes с годик назад на территории Российской Федерации, когда у них российская прописка была еще, было зафиксировано 52 технические отзывные компании у продукции, выпущенной и в России в том числе. 52 компании в течение года у компании Mercedes, связанные с техническим качеством, низким качеством выпускаемой продукции, заменой там всего, по подвеске, отвинчивающиеся колеса, отпадающие элементы кузова, еще что-то. Это Mercedes. Ну, просто. Поэтому как бы говорить о том, что... Короче, я уже сказал, что это неправильно огульно делать выводы, особенно когда у тебя нет твоего личного опыта. И Андрей, отвечая вам на вопрос, вот Андрей пишет, это не копеечный бургер, чтобы попробовать его и отказаться. В отличие от бургеров, ситуация с бургерами куда более неприятная, чем с автомобилями. У вас нет бургерного тест-драйва, правильно? Вы не можете взять бургер в тест-драйв, а автомобиль можете. Поэтому как раз, Андрей, вот с бургером нельзя попробовать. Потому что вы не можете, если вы уже его взяли, так вам надо его либо съесть, либо выбросить. Но вам нужно купить его, чтобы попробовать. Автомобили, к счастью, покупать не нужно, чтобы пробовать. У автомобилей есть тест-драйвы. У автомобилей есть каршеринг. Ну, так уж, если уж совсем там припекло. Можно в каршеринге взять и получить представление о том, что это такое, со сноской на то, что, ну, он из каршеринга. Или поехать к дилеру, поехать к продавцу и протестировать автомобиль, попробовать его, как едет, что там, как разгоняется, как выглядит, как ты себя чувствуешь внутри, как там пахнет, какой багажник. Так что с тачками ситуация чуть полегче, чем с бургерами.
Моторы. Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». Супротек. Добавь жизни.
Что за тачка?
Что за тачка?
А вот и что за тачка. 7373948, 7373948, триботехнический состав «Актив Плюс». Вы получаете для профилактики всех тех неприятностей, которые могут и, скорее всего, произойдут однажды, может, не этой зимой, но следующей, с вашим автомобилем. Почему? Потому что зима – период высоких эксплуатационных требований к двигателю, повышенные нагрузки, холодные старты и вот это все. Трибосоставы от Супротек помогут избежать неприятностей, связанных вот с этими нагрузками дополнительными. Каким образом? Читайте на сайте suprotec.ru или по телефону 495-545-3533. 5353. 495-й код 545-3533. Вот один из таких составов сегодня разыграю. Для начала быстренько покажу вам элемент интерьера, в данном случае автомобиля. Это центральная консоль, селектор выбора передачи. Я вам показываю, точнее, я вам рассказываю, что я показываю. Если вы не смотрите этот стрим. Все, это вы увидели. Теперь возвращайтесь в эфир, теперь, когда вы посмотрели, и начнем играть. На кону триботехнический состав. Вот это и есть то, что нужно автомобилю в преддверии зимы. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Задавайте. Спрашивайте. Я слушаю вас.
Доброе утро.
Доброе. Доброе.
Алексей,
да, Алексей.
Так, объем двигателя.
1,2. Следующий вопрос.
1,2. Так, количество дверей.
Количество дверей. 1,2. Следующий вопрос. 5. 5 дверей. 5. Все время 5. Только 5.
Только 5.
1, да.
5.
Дальше. Дальше. Следующий. Быстрее. Время мало.
Так, ну пусть это самое... коробка в базе.
Механика. Механическая коробка передач, все нормально, 1.2 механика. Киа Пиканта, есть такой вариант, но нет такого правильного варианта. 7373948, доброе утро, слушаю, здравствуйте, это не Киа Пиканта.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Быстренько заканчиваем.
Давайте.
Лошадиных сил.
Лошадиных сил 110 с плюсом, но 120 с минусом. Что-то среднее между этим, вот где-то.
Хорошо, следующая коробка после механики, вариатор.
CVT.
Да.
CVT.
Nissan Qashqai.
Ёшкин Кошкин.
А... У нас новости скоро уже по времени, нет?
Да я понял, да. Ладно, 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 согласен. Воу! Как? Ну как? Nissan Qashqai. А чего вам сразу на Qashqai, а не на какой-нибудь...
А 1.2 нет уже мотора.
Ладно, согласен, все, согласен. Здесь не провести.
Это турбовый мотор просто.
Прожженного игрока не провести. Все, я сейчас вас увековечу. Спасибо вам большое за то, что сэкономили время и все вот это вот.
Да,
и поздравляю с обретением. С обретением. Секундочку. Сейчас я сфотографирую вас и передам, куда надо. Гляди, как быстро справился. Шкода, Йети, Корса. Еще здесь. А сколько у Лады было отзывных компаний? Поменьше, чем у Мерседеса. Был на тест-драйве Иксида удобнее и лучше спортажа моего. Вот тоже сообщение. Видите, про тест-драйвы. Что это, ну, это полезно делать. Окей, все. Давайте про автомобиль, который стал что за тачкой. Во-первых, 1.2, 115 сил. Механика шестиступенчатая, 10,9 до сотни. С этим мотором 6,2 литра должен потреблять, потому что привод передний и вообще не очень тяжелый. 4,39 длина автомобиля, клиренс зато 200. Багажник 430, объем бака 55. Что еще вам нужно знать про автомобиль? Официальный из продажи исчез. И это Nissan Qashqai. Сегодняшняя наша...
Что за тачка? Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». «Супротек. Добавь жизни». Моторы.
А почему Qashqai? За какие, за такие? А вот почему. Компания Nissan избавилась от российских активов вслед за Renault и покинула наш рынок, прихватив с собой Infiniti. Завод Nissan в Санкт-Петербурге передан на МИА. Нелокализованные автомобили обеих марок не поставляются с марта. Несмотря на это, на днях сразу три модели Nissan получили обновленное одобрение типа транспортного средства, которое действует до 2025 года. Это Qashqai, X-Trail и Terrano. Причем последний производится уже на мощностях, точнее, производился, почему уже. Но здесь, в Москве, у нас на автофрамосе и на заводе Renault. В продлении ОТТС, это одобрение типа транспортного средства, упоминается не только завод Renault в Москве, но и петербургские предприятия. Что-то такое фантомное ниссановское осталось в России, и это фантомное там живет какой-то своей жизнью. И эта жизнь приведет однажды к чему-то приятному. Что-то у нас должно появиться здесь. Обязательно должно. Хорошо. Так, сейчас, секундочку, раскрыты. Вот, раскрыто название москвичей. И какая-то, наконец, под завесу сегодняшних моторов конкретика от этого самого завода, где раньше производили в том числе и Terrano от Nissan, и Duster'ы от Renault, а также Captur'ы и Arkana'ы. Появилось одобрение типа транспортного средства, то самое ОТТС, на новые москвичи. Модели «Москвич-3» и «Москвичка». Я бы так назвал, «Москвич» и «Москвичка». Но нет, он называется «Москвич-3» и «Москвич-3Е». Или это «З», «Москвич-З» и «Москвич-З-З-З-Е». Не знаю. Это перелицованные «Джак» GS4 и «Джак Е40Х». Также первоначальные слухи в очередной раз подтвердились. Кроссовер «Москвич» будет предложен с двигателями. 68 сил электромотор, будет проезжать 410 километров без подзарядки или что-то около этого. И сейчас я показываю вам фотографию того, как этот автомобильчик будет выглядеть. На этой радостной, приятной, безусловно, оптимистичной новости, которая как бы берет нас нежно за руку и ведет в светлое электрическое будущее, я с вами и прощаюсь. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы!
Моторы.